эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. 12 декабря исполняется 20 лет Конституции России. Основной закон был принят на всенародном референдуме вскоре после Октябрьского кризиса 93 года. О Конституции России, о том, как она принималась, как исполняется и нуждается ли в переработке, говорим сегодня с доктором юридических наук, заведующим кафедрой конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Михаилом Красновым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Александрович, большинство политиков и юристов, которые участвовали в создании вот этой Конституции, в которой мы все живем уже 20 лет, обращали внимание и обращают внимание на то, что принятие этого документа обществом и согласие играть вот по установленным им правилам игры во многом помогло избежать каких-то невероятно жутких последствий кризиса 93 года, конституционного кризиса тогдашнего, и, в принципе, предотвратило гражданскую войну. То есть в том числе и то, что довольно спешно был принят этот документ, помогло избежать кровавой бойни. Вот насколько вы считаете это оправданным заявлением или... В целом нужно было рассматривать все шаги, которые принимала на тот момент власть, ну, конечно, в первую очередь Борис Ельцин, когда принималась Конституция.
Ну, вы знаете, никто не скажет, на самом деле, в истории никак, нельзя, как в естествознании, контрольную группу и экспериментальную группу и сравнить потом. Но есть такое мнение, действительно, я тоже, в общем-то, его придерживаюсь, что принятие Конституции, ну, успокоило страсти, скажем так. А, между прочим, поначалу, насколько мне известно, планировалось ее принять где-то позже, летом, по-моему, сейчас не могу точно сказать, но действительно, видимо, решили как можно раньше принять Конституцию. И легче всего сравнить от обратного, что было бы, если бы ее не было.
Ну, в общем, довольно долго не могли же договориться. Конституционное совещание работало, и разрабатывали разные проекты, но в Верховном Совете даже не было единого мнения о том, какой должна быть новая Конституция России, не говоря уже о том, что думали в администрации президента.
Да, это я понимаю. Это другая история. Собственно говоря, события осени 93-го как раз являются следствием вот этой недоговоренности о том...
Как жить дальше?
По каким правилам жить дальше? Я сейчас говорю только о конкретно вот этой Конституции, доработанной после Конституционного совещания, и уже когда не было съезда народных депутатов. Угу. Так вот, если бы ее не приняли 12 декабря, что бы мы имели? Ну, наверное, во-первых, мы имели бы, в общем-то, пусть мягкую, трудно сказать какую, но диктатуру, потому что управление страной вне и без каких-то законов, это есть в классическом смысле диктатура.
Диктатура.
Вот, и об этом смело говорю, хотя я и тогда был на стороне Ельцина, не скрываю этого. Я понимаю, что я в меньшинстве, таких как я, не очень много в стране. Вот. Но это не мешает мне довольно объективно, пытаться объективно оценивать и тогдашние события, и саму Конституцию и так далее. Вот. Это первое. И второе, власть, любая власть, на самом деле, вот мы говорим, что народ не обращает внимания на Конституцию, власти не обращают внимания на Конституцию. Но на самом деле, вот стоит ее убрать... И мы увидим совсем другое общество. Конституция, как ни странно, но она делает, в общем-то, оправданной власть и оправданной государственность, что называется, легитимирует ее. И люди, даже самые, пусть невежественные, они понимают, что такое легитимность. Ведь другое дело, что они могут вспомнить, как вот при Борисе Годунове, когда стало материально плохо, там голод был, они вспомнили, что царь-то у нас не очень законный.
Не настоящий.
Да, примерно так. Вот. Так же и здесь было бы. Особенно в период острых, достаточно серьезных и неприятных реформ, обязательно бы вспомнили, а на основе чего вообще мы развиваемся. Поэтому, конечно же, Конституция не умиротворила, но значительно утишила вот эти страсти, общественные страсти. И надо же сказать, что те, кто стоял по другую сторону баррикад, они приняли эти правила игры и играют, и играли, и играют по ним. Я недавно прочитал статью одного деятеля вот тех времен, заместителя Хасбулатова, который говорит, да нелегитимна эта Конституция. И при этом подписывает подпись его в этой статье аудитор Счетной палаты. Ну тогда ты либо
не работай в органе, который не считает.
Да, на государство, которое основано на нелегитимной Конституции. Тогда говори, что она нелегитимна. Вот. Я бы так сказал.
Ну вот, кстати, о легитимности лидеров нынешних и об их отношении к основному закону я предлагаю послушать сейчас фрагмент из выступления на приеме, посвященном десятилетию Конституции Российской Федерации 12 декабря 2003 года, выступление Владимира Путина. Вот это нужно услышать.
Сегодня мы уже не представляем свою жизнь без свободных выборов, без целой палитры партий, политических движений, объединений, без преимуществ рынка и открытости миру, без необходимых атрибутов демократии, успевших утвердиться и как норма нашей юридической жизни, нашего юридического языка, и как человеческая норма жизни. Но нельзя забывать, что за всем этим твердо стоят дух и буква Конституции Российской Федерации. Стоят ясная политическая воля и гарантии правовых инструментов. Убежден, мы должны учиться сами и учить правовой культуре наших детей. Обязаны иметь непротиворечивое и действенное законодательство. Должны добиться, чтобы аксиомой нашей жизни стало то, что закон един для всех, невзирая на чины, несмотря на лица. Строгое следование Конституции – это основа успешного развития государства и гражданского согласия в обществе. Ресурсы Конституции далеко не исчерпаны. И об этом должны хорошо помнить те, кто пытается спекулировать на теме возможных поправок к основному закону. Наш долг – бережно относиться к Конституции, уважать ее, как уважаем свою страну, свою историю и свои достижения.
Это был фрагмент выступления гаранта Конституции Российской Федерации президента Владимира Путина десятилетней давности выступления. Вот как все поменялось за 10 лет. Как слышишь и не веришь своим ушам, что Владимир Путин, который пытается выстраивать в стране суверенную демократию, вертикаль власти, говорит о том, что люди не представляют себе жизни без свободных выборов, не представляют себе жизни без многообразия партий и политических движений, что Конституция равна для всех и закон равен для всех. Вот что произошло с гарантом, и не попали ли мы все вместе, все российское общество, в ловушку российской Конституции, которая отдала огромные полномочия в руках президента, в руки президента?
А на самом деле для конституционалиста это очень естественный процесс. А давно еще, где-то еще в 80-х годах, есть такой известный американский политолог Хуан Линц. Он как раз, у него есть много работ, посвященных, можно в целом назвать опасности президентской модели. Президентская модель может быть собственно президентской, может быть полупрезидентской, но где президент, в отличие от парламентской республики, где президент и царствует, и правит. И он говорит, что у президента в такой модели появляется ощущение миссии, и он невольно воспринимает, он считает, что общество ему целиком, все общество, хотя за него могли проголосовать в абсолютном отношении меньшинство общества, но он считает, что все общество ему доверило некую миссию.
Он считает себя отцом народов, получается.
Да, потом он начинает постепенно считать, сейчас я докончу. Так, и самое главное, что те, кто оппонирует ему, они мешают ему эту миссию осуществлять, и фактически они покушаются на устои государства. Так вот, почему это не происходит? Это же есть и в США, и во Франции, полупрезидентская республика, и в Хорватии, в Словении, в Болгарии, Польше и так далее. Их можно много назвать таких. Другое дело, что там разные объемы действительно полномочий. Почему вот этого мы не видим, что в отца нации там почему-то все-таки они не превращаются?
Может, не успевают?
А вот почему не успевают? Между прочим, вы знаете, что большинство постсоветских республик, за исключением четырех парламентских стран, балтийских, трех балтийских и Молдовы, у нас имеют полупрезидентскую или президентскую модель. И в большинстве из них, там тоже, кстати, были ограничения двумя сроками, но президенты, здесь, кстати, Россия гораздо лучше выглядит, между прочим.
Там больше повезло, чем Узбекистану?
Да, потому что, нет, вот, ну, я не знаю, это более высокая правовая культура, может быть, не знаю, или политическая. Так вот, там они просто продлевали себе элементарно, вынося вопрос о продлении полномочий, или, точнее, о новом сроке полномочий, на референдумы. У нас, слава богу, таких референдумов не было. Хотя перед 2008 годом мы помним, что там требовали некоторые граждане, как-то
качать,
придумайте что-нибудь, чтобы продлить президентство Владимира Владимировича. А дело-то не в этом. Нельзя рассчитывать на благородство человека. Хорошо, если, конечно, такой попадется.
Хорошо, типа, когда монах просвещен, но не факт.
Совершенно верно. Типа, например, Джорджа Вашингтона, которому предлагали, между прочим, стать королем. И он отказался. И тем самым заложил традицию. Так вот, дело-то не в том, каков человек, а в том, есть ли какие-то институты, и у этих институтов есть ли механизмы для того, чтобы сдержать какие-то поползновения к личной власти. Вот у нас этого в самой конструкции нет. Точнее, институты есть, но эти рычаги, они совершенно, ну, я бы сказал, даже не то, что слабые, они изначально формальные, имитационные.
Вот давайте сейчас послушаем небольшой фрагмент интервью, который я записала недавно с Виктором Шейнисом. В 93-м году он был заместителем ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета России, участвовал в работе Конституционного совещания. И вот что он думает сейчас о недостатках российской Конституции.
Конституции не в первых главах. Содержится известный перебор в пользу прерогатив, полномочий, прав президента. Но беда нашей Конституции, ее противоречие заключается в том, что не столько сосредоточена власть в одной ветви президентской и исполнительной власти, сколько не додана власти другим ветвям. Мы, к сожалению, имеем слабый зависимый парламент, мы имеем совершенно не самостоятельный суд, а суд должен быть столь же авторитетной, самостоятельной ветви власти. Мы имеем, вернее, мы не имеем фактически местного самоуправления. А местное самоуправление – это как раз очень важное звено между институтами гражданского общества, различными общественными организациями и государственной властью.
Ну, вот таким образом получается, что, по большому счету, Конституция носит декларативный характер в части гарантии прав человека и основных свобод, немножко устанавливает правила игры вот между этими тремя ветвями власти, а при этом оставляет-то все полномочия за президентом, и он может прятаться за эту Конституцию, как за ширму, говоря, что, ну, слушайте, господа, это наш основной закон, его нужно исполнять, и это ваша проблема, извините, если вам чего-то там не додали.
Угу.
И получается, что нужно все-таки менять Конституцию?
Вот давайте о терминах договоримся. Конституцию менять не нужно, но вносить поправки в главы как минимум с 4 по 6, 4 президент, 5 парламент, 6 правительство нужно.
То есть я правильно понимаю, что вот эта первая и вторая главы – это то, что и называется духом Конституции?
Совершенно верно.
Да?
Это те ценности, которые… Это, кстати, та идеология, которую все время мы ищем. Там уже эта идеология заложена. Это идеология, между прочим, благородства. Люди вот почему-то этого не понимают. Ну, не люди, а вот…
Благородство, гуманизма, понимание ценности
что
жизни.
Что я имею в виду под благородством? А это вот хорошо Артагригас, этот испанский прекрасный философ, сказал, что это стремление сильного уступить слабому. Вот как понимается благородство, которое я исповедую. Вот это, между прочим, может быть не очень ярко, но заложено. А идея благородства. Вообще я вот мечтаю о России как о стране благородства, чтобы на нее вот... взирали все остальные страны и завидовали именно благородству, не могуществу, не количеству ракет, не даже материальному богатству, пусть оно даже будет, но, а именно вот этому благородству. Так вот, эта ценность и эта идеология, между прочим, заложена в первых двух главах, уж как минимум в первой главе основы конституционного строя. Может быть, еще более ярко можно было бы. Но вот эта конструкция власти, которая работает на создание, она невольно создает, уж во всяком случае не препятствует созданию режима личной власти. Еще раз скажу, практически любой человек, который займет пост президента, он будет стремиться, вот да, предположим...
То есть он невольно станет отцом народов. И если повезет с этим отцом, то народу будет хорошо. Так,
да, а отец, что такое отец? Отец, это который говорит... Я отвечаю за все. Кстати, как-то Путин об этом сказал, ну, несколько лет назад. Я отвечаю за все.
Да,
это,
как
кстати, уже непонятно, что тогда, где разделение властей. Ну, хорошо, я отвечаю за все. И я знаю, как я вас поведу к счастью. Может быть, действительно он и ведет к счастью. Хотя так не бывает, чтобы у одного человека...
К такому, каким он его понимает.
Да, у него своя картина мира. Но есть масса людей, у которых другая картина мира. Вот. Так вот, всех, кто пытается критиковать за этот путь к счастью, они становятся уже не оппонентами, они становятся врагами государства. Они мне мешают. Люди, смотрите, они мне мешают. И как он всегда говорит... Мы работаем, мы несем ответственность, а они болтают. Но так это задача оппозиции критиковать, конечно.
Но Конституция, выходит, никак не может этому противостоять. Хотя, с другой стороны, в ней же записано о том, что все равны перед законом и судом, например. Да? И то, что только народ Российской Федерации является действительно...
Суверенным.
Суверенным, да.
Да,
его
единственным воля, источником власти.
Власти.
Да. Ну и что? Нет, эти нормы, в общем-то, такие, они не к этому же случаю. Я имею в виду, что можно, вы говорите, не может Конституция. Может Конституция. Дело в том, что в Конституции, хотя это проблема любой президентской модели, проблема противоречия между тем, что глава государства обязан охранять конституционный строй и охранять от внешних угроз, и охранять от внутренних угроз, разрушающих государственность как таковую. Конечно же, это задача любого главы государства. Он не только представительствует, как он в учебнике сказал, высший представитель государства, он еще и хранитель.
Гарант.
Вот то, что мы называем гарант, да. Но эта модель предполагает, что кроме гаранта, вот этой роли гаранта, он должен еще быть активным политическим игроком. И вот то, что я всегда говорю. Получается, судья на поле играет за одну из команд. Потому что у него есть, конечно, вот когда президент по нашей Конституции обязан определять основные направления внутренней и внешней политики. Но определяет-то он уже в рамках своего видения. То есть он партийный не потому, что у него формальная партийность, а партийный потому, что партия – это часть. Партийный, потому что он так видит этот путь. Другие-то видят по-другому, но он-то видит так. И вот смотрите, как он...
И получается, что все связаны видением президента.
Совершенно верно. Вот. И вот это противоречие, если не нужно, если не ликвидировать, то хотя бы смягчить.
Сбалансировать каким-то
чем
образом.
Чем смягчить? Сбалансировать, совершенно
верно.
Ну,
например, предложить парламенту тоже участвовать в определении...
Не просто предложить парламенту. Сама норма об определении основных направлений политики, она могла бы повиснуть, если бы у президента не было серьезнейших, решающих рычагов кадровых в отношении правительства. Так вот, в тех странах, о которых я вам говорил, в той же Франции, где Де Голль создавал, между прочим, тоже фактически под себя Пятую Республику, Конституцию Пятой Республики, или вот в постсоциалистических странах бывшей Югославии, они все практически полупрезидентские, Финляндия, Польша, Болгария, Португалия, там парламент, это правительство слуга двух господ, парламент участвует в формировании правительства и в контроле над правительством. И, собственно говоря, в рамках этой модели либо баланс смещается в сторону парламента, ближе к парламентской как бы модели, либо в сторону президента, но все равно есть баланс. У нас этого баланса нет.
Да, и более того, складывается впечатление, что правительство вообще не самостоятельно, поскольку над ним стоит администрация президента Российской Федерации, которая, как сравнивал Виктор Шейнис, мы сейчас послушаем еще один фрагмент интервью с ним, напоминает политбюро ЦК КПСС, по большому счету, когда любой министр подотчетен администрации президента, хотя, по большому счету, этот орган задумывался, ну, насколько следует понимать, как, скорее, секретариат, орган-помощник президента, который, естественно, не может успевать во всем. А получается, что они полномочия получили значительно большие, чем, ну, например, министры.
Ну, я сейчас поясню, федеральные. Наверное, после...
Да, нет, вы, пожалуйста, поясните, потому что в фрагменте Виктора Шениса не будет немножечко о другом, как раз о полномочиях президента и поправках.
Дело вот в чем. Ну, я юрист, поэтому у меня мозги немножечко по-другому, наверное, устроены. И я за точность формулировок. Дело в том, что у администрации как таковой вообще о полномочиях говорить нельзя. Это аппарат президента, не более того. И вы правильно сказали, помощники. Это аппарат. А властных полномочий нет.
То есть в Конституции о них, конечно же, ничего не записано.
Ну, и нигде не записано. И в указах президента не записано, и в законах. Тем не менее,
но так сложились звезды.
Если определенное высокое должностное лицо в администрации возьмет трубку и позвонит министру, то министр, конечно же, скорее всего, послушается это должностное лицо и выполнит. Но дело-то в том, что это происходит не потому, что так записано где-то в Конституции. Или говорят, вот давайте закон об администрации, чтобы она не могла руководить правительством. Бессмысленно записывать, потому что по жизни так. Потому что патрон правительства – это президент. И те, кто имеют непосредственный выход на президента, в отличие от министров тех же, которые редко кому посчастливится, если только президент его сам не пригласит, выйти на шефа, на главу государства. В отличие от них, вот помощники, заместители руководителя, тем более руководители администрации, ну, такие высшие эшелоны администрации, они, конечно же, имеют либо
доступ к эпистолярный, телу постоянно.
Да, либо эпистолярный, либо непосредственный вот такой выход. И, естественно, не потому что должность такая, слушают министры, потому что должность такая, а потому что они понимают, что он ближе стоит на иерархической лестнице. То есть византийская некая система, он ближе к императору. И поэтому он скорее, он поэтому сильнее меня.
Так может быть, проблема как раз и заключается в том, что в России у людей где-то на подкорке записаны вот эти вот византийские, как вы сказали, правила игры. И, может быть, из-за этого президент тут же становится отцом народов, царем-батюшкой, национальным лидером и единственным человеком, который знает, как жить верно. Кстати, отчасти, может быть, вот это мое соображение может проиллюстрировать небольшой фрагмент из интервью с Виктором Шейнисом. Он доктор экономических наук и профессор, а в 93 2003 году замещал ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета России. И вот что он говорил, в частности, о поправках к Конституции, которые же приняты.
Первая поправка, внесенная в Конституцию, в 2008 году приходит Дмитрий Анатольевич Медведев и, видимо, в порядке предварительной договоренности вносит предложение увеличить срок полномочий президента в полтора раза. Что это означает? Президент – это институт, в руках которого сосредоточена преобладающая часть властных полномочий. Единственный противовес, единственный контролер над президентом – это не парламент, не суд, а это избиратели, народ, который раз в 4 года ходил и избирал себе президента. Теперь возможности президента раздвинуты. Срок увеличен в полтора раза. Фактически, если учитывать кумулятивный эффект, это больше, чем в полтора раза расширение возможностей президента. То есть первая же наша поправка была направлена на то, что вот недостаточно еще возможностей у президента. Давайте введем еще такое положение. Сравним это с американской конституцией, которую приняли американцы в конце 18 века. Затем оказалось, что некоторые поправки нужно внести. И первая поправка к конституции гласила, начиналось словами: «Конгресс не должен издавать законов, ограничивающих свободу слова, свободу печати, свободу религиозных убеждений» и так далее. Видите, вот ориентация нашей конституционной истории, недавней короткой конституционной истории, раздвинуть возможности власти, и американская, что власть должна иметь узду.
В эфире «Радио Свобода», ведет трансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного муниципального права Высшей школы экономики Михаил Краснов. Сегодня мы говорим о Конституции Российской Федерации. 12 декабря ей исполняется 20 лет. Вот что произошло за эти 20 лет и нужно ли менять Конституцию сейчас? Какие уроки преподал нам основной закон, на что следует обращать внимание? И вот мы послушали небольшой фрагмент из интервью с Виктором Шейнисом. Кстати, целиком это интервью можно будет посмотреть у нас на сайте «Радио Свобода». Так вот, здесь как раз Виктор Леонидович проводит аналогию между Россией и Америкой. И говоря о том, какие серьезные первые поправки вносились в Конституцию, обращает внимание на то, что в России, наоборот, раздвинули полномочия первой же поправкой, а в Америке первой поправкой эти полномочия, наоборот, сократили, да, остановили. Ну, и складывается такое впечатление, что по такому же пути предполагается, что мы будем развиваться дальше, что и следующие поправки неизбежно приведут к вот таким же, к такому же увеличению полномочий, в том числе и президента, который недалеко, как в этом году, предложил внести еще одну существенную поправку в Конституцию Российской Федерации и объединить Высший арбитражный и Верховный суд России. Вот с вашей точки зрения, нужно ли это делать?
Нужно ли что?
Нужно ли менять Конституцию в таком ключе? Объединять суды, расширять полномочия президента и увеличивать срок работы парламента.
Вы знаете, вот...
Не накладывая при этом дополнительной ответственности на эти институты.
Понятно, да, я понял. Хотел бы уточнить, во-первых... Вот нельзя просто абстрактно сказать, хорошо или плохо объединять суды. Хорошо или плохо, что президент теперь имеет право фактически назначать прокуроров, субъектов этого уровня. Потому что в тех же поправках сейчас.
И предлагается.
Фактически этого. Прокуратура вообще официально стала...
Пропрезидентским ветром.
Да, она и была, в общем-то, по факту.
Оно теперь... Око Государева.
Да. Вот, кстати, говоря, это не очень верно, потому что это при Петре, это, конечно, было око Государева, А теперь это, извините, общество должно быть-то, а не президента. Ну, неважно. Я говорю о том, что на все эти вещи вообще системно надо смотреть. И когда, ну, все разбираются в Конституции, все разбираются в конституционных вопросах, но я не к тому, что я...
Конечно, все. Сколько предложений в последнее время звучит от тех же депутатов,
да. Что-нибудь изменить. Я просто хочу сказать, что, такая уж у меня профессия, специальность, но на нее, если уж надо, если хотите разбираться, ну, надо на нее смотреть системно. Что касается поправок, ну, при том, что я единомышленник с Виктором Леонидовичем, и недавно, кстати, вот эту книжку его показывали, было обсуждение, замечательная книга. Кстати, одновременно вышла и книга Олега Румянцева, собственно, он был заместителем, а Олег Румянцев был ответственным секретарем Конституционной комиссии. И вот книга называется «Конституция 93-го. История явления». Я тоже собрался на нее рецензию писать. Ну так вот, при всем этом я не очень согласен с сравнением с США. Дело в том, что там немножко другая была история. Дело в том, что в самой Конституции США ни слова не сказано ни о каких особо принципах конституционного строя и о правах и свободах. И это естественно, потому что до этого была принята Декларация независимости. И сама философия американской Конституции – это философия того, что я, кстати, исповедую. Надо нам так обустроить власть, чтобы она не покушалась
на декларацию.
На права и свободы, да, на эту философию свободы. Но потом все-таки жизнь затребовала, и уже вскоре, буквально через несколько лет, был фактически этот биль о правах, так называемый, 10 первых поправок, которые все-таки, ну, они не вошли в Конституцию, это как бы часть Конституции, документ. Но за пределами. Вот. У нас... такого смысла нет, что права и свободы. Тем более, это для этого нужно было другой способ. Это очень сложный. И хорошо, наверное, что нет у нас еще закона о конституционном собрании, чтобы можно было поменять ту же вот 13-ю статью о единственной идеологии, что они хотят, и так далее, и так далее. Слава Богу, этого нет. Но взялись за... Это не увеличение полномочий, это увеличение срока полномочий, то есть, чтобы подольше править.
Но ведь фактически получается, что и полномочия увеличиваются, потому что если до этого был единственный контролер, это избиратели, мы сейчас не говорим о том, как проходят выборы и проходили. Предположим, что выборы проходят честно, но только раньше избирателям, если что-то не нравилось, то они могли избавиться от этого президента через 4 года, а теперь...
Теперь через 6
теперь,
лет.
Теперь только через 6.
Хотя бы через 6 лет. Это тоже не
уже плохо. Надежда, да?
Да. Что называется, по анекдоту, а мог бы ведь и топору. Ведь могли бы и побольше сделать. Я еще удивляюсь скромности.
Обернулись бы на французов, например.
Нет, французы, да, вы имеете в виду, что они снизили срок полномочий.
Да, но у них было 7.
Было 7, да.
Они бы могли бы поменяться.
Совершенно верно. Да, или вообще, между прочим, вообще бы могли отменить, как сделано это, например, в Белоруссии или в Азербайджане, отменить вообще ограничения.
То есть он президент до тех пор, пока он президент?
Потому что если отмена срока полномочий, значит, я могу царствовать вечно, ну, пока живу. Вот, на это не пошли. Это я к тому, что не надо уж совсем так в монстров превращать. При том, что я заявляю, что я в оппозиции нахожусь, я критично отношусь к власти, но и сравнивая все-таки с другими, конечно, зависит от того, с кем сравнивать, но в этом смысле на постсоветском пространстве Россия далеко не самый такой худший вариант. Ну, а нам от этого, конечно, не легче. Так вот, конечно же, я бы сравнил с другим. Вот если уж поправлять, я то, что вначале сказал, то поправлять надо баланс полномочий между парламентом и президентом. Вот что надо было бы поправить. Причем хитрость была еще в 2008 году, потому что, ведь смотрите, такой некий отвлекающий маневр был. Мы, да, увеличиваем срок полномочий президента, но мы увеличим срок полномочий и Государственной Думы. Не смотрите, что мы
делаем. И при этом вроде как депутатам предложили контрольные функции над правительством.
Вот, я это и хочу сказать. Смотрите, что мы вам предлагаем. Мы вам предлагаем, что вы будете ежегодно заслушивать правительство. О как!
На ковер к себе вызывают.
Да, на самом-то деле, это же пустая совершенно норма. Не случайно, когда происходит отчет, журналисты, они же очень четко чувствуют, где реальные события. Особого внимания к этой процедуре почему-то не замечено.
Ну, пришли, отчитались, рассказали, да, а дальше?
Вот тут оно. А что дальше? Что может Дума сделать с правительством, которое, допустим, отчет которого она признает неудовлетворительным? Да ничего. Ну да.
Пожурить.
Ну, да, там, пожурить, к президенту обратиться, ну, уберите. Помните, там, отдельных министров полоскали несколько лет. До тех пор, пока президент сам не решил, что вот в этот момент, ну, тот же Зурабов, отправлю я его послом на Украину. А полоскали несколько лет и так далее, и других министров. Может, конечно, вот он недоверие объявить, но это гильотина для Думы. По нашей конструкции.
Потому что как только Дума объявляет вотум недоверия...
Не как только. Она первый раз объявит, президент, там сказано в Конституции, может отправить правительство в отставку. Может не отправить. Угу. А вот если второй раз она объявит в течение 3 месяца, то президент, смотрите...
Может ее разогнать.
Совершенно верно. Либо отправить правительство в отставку, либо распустить Думу. Так ему зачем отправлять правительство, свое правительство родное, которое он сформировал, в отставку? Единственная возможность, и это свобода маневра политического для президента, если, не дай бог, наступают в России форс-мажорные обстоятельства, тогда президент сдаст правительство. Ну, как было, например, после дефолта 98-го года. Да. И президент тогда, я имею в виду президент Ельцин, в общем-то, пошел на попятную. Потому что не будь вот этого напряжения, он бы Черномырдина снова, он же предлагал после Кириенко, снова Черномырдина на пост председателя правительства. Но Дума, в общем-то, восстала, хотя понимала, что роспуск ей может грозить, если 3 раза она откажет. Но после 2-го раза президент принял предложение Думы и назначил Примакова. То есть потому, что он, ну, социальная ситуация.
Ну, в том числе и потому, что президент понимал, что и люди-то не слишком счастливы от того, что тут произошло, и понимает, что нужно что-то менять.
Я об этом ровно и говорю, конечно. Ситуация в стране была напряженная.
Но таким образом, правильно я понимаю, что сейчас что-то с Конституцией может произойти и в сознании конституционном у наших представителей верховных властей, только в том случае, если с людьми произойдет что-то чрезвычайно страшное. Не просто они выйдут на улицы, как 2 года назад, недовольные результатами выборов, а если, не дай бог, случится какой-то очередной такой кризис.
Да.
Причем не кризис 2009 года, который, конечно, немножечко кошельки облегчил, а такой вот прям дефолт, например.
Да.
Только это может изменить ситуацию, отношение властей к тому, как они применяют, в том числе и конституционные положения.
Ну, в общем, да. Опять-таки, это будет зависеть от тех требований, которые будет улица выставлять. Понимаете? Одно дело... Ну, вот как в Украине сейчас произошло. Они были там голоса, то, что я читал, во всяком случае, в отставку Януковича. Но это как бы сошло на нет. Но потом все сильнее звучала отставка правительства. И для Януковича, кстати, это было бы нормально. Но он, правда, до сих пор не пошел. Но вот в полупрезидентской модели это... как раз расширяет свободу маневра для президента. Он всегда может свое правительство отдать на съедение. Поэтому даже если, я еще раз говорю, будет, если когда будет такой кризис, то первым, конечно, пойдет правительство. Собственно говоря, даже в одном из учебников по конституционному праву вот эта модель названо, правительство в этой модели названо прямо в учебнике.
Жертвой?
Нет, мальчиком для битья. Вот сознательно. Это все прекрасно понимают, что если что, то президент сдаст это правительство. И народ может немножечко успокоиться. А может быть, конечно, и не успокоится. Но это уже будет зависеть от, не от нас, это от Бога будет зависеть.
Ну вот как раз даже не столько о маневрах, сколько о том, как исполнять или не исполнять Конституцию Российской Федерации. В чем проблема сегодняшней-то жизни? Я встретила тут на Совете Судей в Москве, который ежегодно проходит, ныне советника президента Российской Федерации Вениамина Яковлева, который создавал Высший арбитражный суд. Я, конечно, его спрашивала и вообще всю эту систему арбитражных судов. Мы с ним говорили и о судах. Но я его и спросила о Конституции и о том, как он оценивает сейчас ее эффективность. И вот что он сказал.
Я не слышал и не читал еще ни одного толкового предложения о концептуальном изменении Конституции. Я допускаю, что, может быть, в каких-то отдельных моментах, несущественных, ее можно было бы сделать чуть-чуть лучше. Повторяю, несущественных. Существенных – это очень хороший документ, потому что он был изготовлен, появился на свет Божий в совершенно особое время, уникальное, неповторимое время. Это время, когда мы совершили резкий переход от одной системы общественной, государственной, к другой системе. Документ, который по существу вобрал в себя лучшие достижения в области демократии, в области прав и свобод человека, в области инструментария, обеспечивающего то и другое, рыночная экономика, разделение властей, ну и так далее, и так далее. Поэтому для меня вот Конституция – это драгоценность. И никто у нас сегодня не в состоянии ее концептуально улучшить. Я утверждаю это. Другой вопрос – реализация Конституции. Ведь если мы сопоставим Конституцию и нашу правовую действительность, то мы увидим, что Конституция намного лучше, чем наша правовая действительность. О чем это говорит? О том, что нам еще Конституцию вот эту работать, работать и работать над тем, чтобы было реализовано то, что в ней заложено. Вот задача. И когда я слышу вот это от людей, я чувствую, что я разговариваю с профессионалами. А когда шапка закидательства, то извините меня, для меня это несерьезный разговор.
Михаил Александрович, я знаю, что несколько лет назад вы специально по просьбе «Новой газеты» проводили некоторые исследования как раз о том, насколько эффективно жива Конституция и те ее положения, которые исполняются или не исполняются. И вы как пришли к какому-то совершенно неутешительному выводу, потому что выходило, что по большому счету большая часть принципиальных положений Конституции остается декларацией, а в реальной жизни происходит все совершенно иначе. Так может быть, мы действительно напрасно ругаем сам вот этот вот документ? Может, нужно от него таки отказаться? Ну, раз не получается жить вот так, как написано в первой и второй главах. Очень часто же вспоминают сталинскую конституцию и говорят, что она тоже была прекрасна, а происходило неизвестно что. Ну, то есть известно, что происходило в это время в Советском Союзе. Так, может быть, было бы честнее сделать, как в Туркменистане, где в конституции, собственно, все написано о том, кем является президент, какой он отец народов, кто чем занимается. Ну, чтобы у людей не было ложной надежды. Ну, а иначе же как? У тебя написано в законе, написано одно, а на улице ты видишь совершенно другое. Написано про равенство всех перед законом и судом, и тут, ну, например, те же вопросы по избранию меры пресечения. Вот это Васильева ходит и закупает сумочки, и там удальцов под домашним арестом, а какие-то молодые ребята, не знаю, которых с болотной вытащили, сидят в изоляторе уже там больше года.
Марин, вы вопрос поставили, который требует вообще очень долгого и очень серьезного разговора. Но я попытаюсь кратко ответить. Это, во-первых, насчет сталинской. К сожалению, этот миф повторяет, ну ладно, вам простительно, вы все-таки не юрист. Но иногда юристы и политологи, это совершенно не так. Ну, я не буду даже говорить о том, что в декларации, французской декларации прав человека и гражданина 1789 года, очень хорошая была запись, тогда еще более 200 лет назад, что если в Конституции нет гарантий прав человека и разделения властей, это не Конституция. Так что в сталинской и брежневской конституции этого не было. То есть были записаны права человека как дарованные государству. Но опять-таки они, те же политические права, были оговорены, что они могут осуществляться только в соответствии с интересами народа и в целях построения социализма. А кто определяет? Партийные органы и НКВД, ну, потом КГБ. В этой конституции было записано, что, ну, сначала, что ВКПБ, еще тогда в 36-м году, является ядром всех общественных организаций и государства. То есть вот вам единственное, если шаг в сторону, ты уже враг народа. Что собственность только государственная, какая это конституция? И главное, конституция, тогда конституция, когда она ограничивает власть. В этом был прекрасный политический философ Карл Поппер, он очень хорошо сказал, конституция пишется не для счастья народа, она пишется для того, чтобы общество не превратилось в ад.
Для того, чтобы установить правила общества.
Правила, чтобы не чтобы самого мудрого, самого кроткого, самого хорошего и прекрасного человека нам поставить во главе, а чтобы уберечься от, как он говорил, от глупых и некомпетентных.
Но не получается. Даже с такой прекрасной конституцией, например, какой частью которой являются первые главы Российской конституции, и Венецианская комиссия отметила, что это прекрасные совершенно главы. Но не получается уберечься вот от этих вот глупых, невежественных.
Так вы повторяете то, что, вот, к сожалению, ну, я не знаю, как это убедить людей. Но у меня нет удара убеждения. Но я пытаюсь это сделать. Еще раз говорю. Это же очень опасная вещь. Это значит, вот мы такие, что вот тот же Вениамин Федорович Яковлев говорит, прекрасный человек, но он все-таки цивилист, может быть, поэтому он вот так рассуждает. Конституция прекрасная, а вот мы такие вот...
Не исполняет.
Патриархальный народ, которому нужно вечно вождь, который плюет на закон. Да ничего подобного.
Неправда это?
Неправда это.
Это нам внушают?
Нам внушают. Потому что, еще раз вам говорю, правила, люди могут не знать Конституции. И наверняка вот последний опрос показывает, что мало кто ее читал. И правильно делают, потому что они же нутром понимают, шестым чувством понимают, что ну зачем это мне нужно, если меня любой полицейский остановит, сейчас будет документ, а то еще и в участок потащит. Какая конституция меня защитит? Так вот, можно...
Кстати, вот на Триумфальной здесь неподалеку у нас, под 31-м числом, как раз-таки людей задерживают с конституцией в руках, как правило.
Да. Так вот, еще раз говорю... Конституция, вот эти правила игры могут усиливать вот это мое ощущение беззакония и того, что меня спасет только мое обращение к самому верховному в письме или через прямую линию общения с народом, в общем, кому как удастся.
С площади.
С площади, или, может быть, какой-нибудь мой знакомый или через знакомого попробуют посадить, походатайствовать и так далее. Никакие суды, никакое право меня не спасет. Так вот, Конституция может быть либо усиливать эти ощущения. Люди адаптируются к существующим правилам игры. Конечно же, стереотипы старые, прежние, они работают. Но их можно либо, еще раз говорю, усиливать, либо постепенно ослаблять. Когда и если бы люди увидели, что те же судьи, те же, кстати, и чиновники, если бы увидели, что каждые 4 года меняется правящая партия, правящая, подчеркиваю, а не партия власти, это две, что называется, большие разницы, и приходят новые министры, но мы остаемся, потому что мы политически нейтральные, вот чиновники.
И мы профессионалы.
Мы профессионалы, и нас поэтому никто не увольняет, и мы работаем, нам плевать на эти их заказы. Если я буду работать на закон, то меня никто не уволит, потому что я профессионал. Но если я буду выполнять заказ, вот приходящая сила политическая меня просто вытянет за то, что я работал на заказ. Это касается и судей тоже. Так вот, когда этот маятник политически будет качаться, и люди совершенно по-другому, они смогут апеллировать к этим институтам, которые их должны будут защищать. И к полиции, и к спецслужбам, и к прокуратуре, и, естественно, прежде всего, к судам. Поэтому я категорически не согласен, что мы не доросли до Конституции. Да что значит не доросли? Мы что, из джунглей вообще? У нас, извините, история, которая, в общем-то, это история цивилизации.
Богатая культура.
Дело даже не в культуре. Я не хочу вот, общие места повторять. Я просто хочу сказать, что прорывов к свободе нашего общества было много. Другое дело, ну, это уж мистика может быть. Может быть, нас Господь так наказывает за то, что мы такие. Что эти прорывы все время заканчивались неудачами. Но я... Если мы не прорвемся в очередной раз, ну, так и будет.
Вы очень хорошо подвели к последнему на сегодня фрагменту из интервью с Виктором Шейнисом, доктором экономических наук, профессором. Я напомню, что в 93-м году он был заместителем ответственного секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета России. И вот на что он, в частности, обратил внимание.
Великий русский историк, кстати, человек довольно консервативных взглядов, Василий Осипович Ключевский, как-то бросил такое замечание, что мы, то есть Россия, отстаем от мира навек. В конце каждого столетия выясняется, что мы отсталая страна. Дважды в России была возможность этот разрыв преодолеть. В 20 веке. Первый раз после февраля 17 года. Второй раз в 90-е годы. К сожалению, мы не сумели этой возможностью воспользоваться именно потому, что традиции самодержавия, традиции, противостоящие суверенитету народа, они заложены в подкорке сознания многих людей. Но с этим надо прощаться, если мы хотим быть современным процветающим обществом.
Это был Виктор Шейнис. Михаил Александрович, в заключение, с вашей точки зрения, есть шанс, ну, у нынешних поколений россиян прийти к тому, чтобы, ну, приблизиться максимально к тому, чтобы Конституция Российской Федерации, вот те декларативные пока еще ее положения, начали действительно работать, и чтобы Россия, вопреки заявлению историка Ключевского, все-таки догнала бы остальной мир или сократила бы значительно вот этот самый разрыв, о котором говорилось?
Шанс, конечно же, есть. Конечно же, это не единовременно, не единоразово, потому что мы не проснемся и не станем так же относиться к власти, как, я не знаю, в Германии, например, или там в Великобритании. Но что за одну каденцию, то есть за один срок, допустим, президентских там, или даже парламентских полномочий, общество изменит отношения, и сам аппарат будет подстраиваться. Они же тоже очень четко чувствуют, кто в доме хозяин. Да. Для этого нужно просто немножечко изменить. Есть концептуальные предложения, как изменить эту конструкцию власти. Так что шанс у нас есть. Но общество должно дать заказ. Мы хотим другую конструкцию власти. А вот это трудно, потому что общество склонно говорить: хлеб и зрелищ. А вот как вы устроены, нам плевать. Вот это большая ошибка.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был доктор юридических наук, профессор, зав. Кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Михаил Краснов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт www.svoboda.org.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.